Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 21 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Россия укрепляется на сватовском направлении. Как? Как Украина отвоевывает последние захваченные километры в Харьковской области? И как внедряют новый метод атаки на украинскую энергетику? 21 ноября спикер Путина Песков заявил, что смена власти в Украине не является целью проведения так называемой спецоперации, как в России называют войну против Украины. «Нет, президент уже говорил об этом», — сказал Песков на вопрос журналистов о возможном смещении Зеленского. Однако 25 февраля, на следующий день после вторжения в Украину, Путин призывал украинских военных брать власть в свои руки, а власти страны называл, цитата, «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». В самой же России психологи заметили рост тревожности среди россиян после объявления частичной мобилизации в стране 21 сентября. Об этом сообщили психологические центры в разговоре с журналистами российского издания РБК. Жители России начали чаще жаловаться психологам на нарушение сна, непонимание, как жить дальше и строить планы на будущее, депрессию и упадок сил. Интересно, что такого с россиянами не случилось после 24 февраля, когда Кремль вторгся в Украину. Также российские власти начали в открытую запугивать мобилизованных, которые отказываются воевать с Украиной. В российских телеграм-пабликах появилось видео, на котором военная полиция Российской Федерации демонстративно задерживает двух военнослужащих за неисполнение приказа. Бойцов на камеру обыскали, надели наручники и грубо посадили в машину на глазах у их сослуживцев. По словам адвоката, задерживать бойцов прямо на территории воинской части не было никакой юридической необходимости. Сегодня в студии через несколько минут мы поговорим о том, почему в Кремле заявили, что уже не хотят свергать Зеленского, и на кого рассчитан этот сигнал. Выльется ли во что-то рост напряженности в российских семьях, связанный с мобилизацией? И удастся ли Кремлю запугать мобилизованных тюрьмой за отказ воевать против Украины? Сегодня с нами будут военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии Владимир Копчак и политолог, директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов. Друзья, напомню, у вас есть возможность писать ваши вопросы и реплики на каналах Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции. Мы передадим их нашим гостям. Ну а пока немного о ситуации на фронтах. ВСУ за минувшие сутки отбили атаки россиян на Маринку и Новомихайловку на подступах к городу с юга. На Первомайской, юго-западнее Авдеевке, на Бахмут и на Курдюмовку к югу от города, а также Подгородная и Яковлевку к северу от него. Кроме того, защитники Украины дали отпор оккупантам на стыке Донецкой и Луганской областей, а именно у Спорного и Белогоровки. По данным проекта Deep State, на Авдеевском отрезке ситуация очень сложная. Враг вбивает клин в линию обороны вооруженных сил Украины не только в опытном, но и в северной части Маринки. Войска Российской Федерации обстреливали Угледар и еще 4 точки на этом направлении. Вот как сейчас выглядит Угледар. Это видео от пользователей из Телеграма. Мы видим, как дымится одна из многоэтажек, в которую попал российский снаряд. Россия продолжает вести активные обстрелы на Бахмутском направлении. Там из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии враг вел огонь по самому Бахмуту и еще 10 точкам, а также по Маринке, Новомихайловке около нее. Вблизи населенных пунктов на подступах к Авдеевке это Первомайская, Опытная и Красногоровка. Российских военных с Херсонского направления, возможно, передислоцируют на Сватовское. Что известно об этом, насколько подготовлен этот контингент, обсудим с моим коллегой Александром Марченко, он с нами на скайп-связи. Саша, здравствуй. Саша, слышишь нас?
Да, я слышу, меня не слышно.
Все, теперь мы тебя услышали и увидели. Очень рады тебя видеть. Саша, мы не в этой ситуации не раз задавали вопрос нашим экспертам, где усилится Кремль вот этими херсонскими так называемыми частями, которые он отвел с правого берега Днепра. Звучала и такая версия, что на сватовское направление. Какие есть подтверждения этому? Какой квалификации эти люди и какую они угрозу могут нести там?
Ну, впервые прибытие в Луганскую область подразделений из Херсонского направления заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины. В пятницу эта информация появилась и в ежедневных сводках с фронта, в частности, что в город Новоайдар в Луганской области были зафиксированы перемещения отдельных вот подразделений российских войск, которые как раз прибыли из Херсонского направления. А вскоре руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального марафона он заявил, что те войска, которые прибыли, вернее подразделения, это элитные российские подразделения, десантно-штурмовые. Нужно отметить, что это кадровые и наиболее подготовленные подразделения российской армии, и их практически всегда используют на каких-то основных направлениях, ну, по крайней мере, до этого использовали. Да, можно вспомнить атаку на Киевскую область, а также как их перекидывали в Херсонскую область, сначала как намечалось для дальнейшего продвижения на Николаев, а потом и Одессу, но вскоре их там стали использовать для оборонительных боев.
Если ты говоришь, что это такие, в каком-то смысле, элитные подразделения, так понимаю, это десантура, да, штурмовики, о чем это может свидетельствовать? Если там, в принципе, сейчас Россия ведет оборонительную операцию, ну, кроме Белогоровки, да, где они пытаются штурмовать, что они там хотят перейти в наступление?
Дело в том, что да, изначально многие эксперты считали, что именно штурмовые подразделения, именно десантников, будут перебрасывать либо в район Бахмута, либо на Авдеевское направление, либо Новопавловское, в общем, в Донецкую область для того, чтобы усилить давление там и прорвать оборону украинских войск. Но так как возможно, что их перебрасывают именно на Луганское направление, пока точно неизвестно, какое количество, что это за подразделения, какие у них будут задачи. Ну, такая информация есть. Вот по мнению обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, в российских войсках сейчас вот очень сильно не хватает ресурса, подразделений, чтобы одновременно проводить активные наступательные действия на одних направлениях, а также вести активную оборону на других направлениях. Ну, не секрет, что для них очень важно удержать вот это направление Луганское, именно Сватово. И поэтому вполне возможно, что из-за нехватки вот этого ресурса они перебрасывают сюда десантно-штурмовые войска для того, чтобы вести вот такую активную оборону. Ну, если вот так вот повспоминать, то буквально вот несколько недель они пытались отбить обратно Макеевку. Там вообще история с этим населенным пунктом. Изначально было заявлено, что он освобожден вооруженными силами, потом она вернулась под контроль вооруженных сил Российской Федерации. 11 ноября вновь вернулась под контроль Украины. И вот в течение двух недель практически каждый день на Макеевку были атаки. Сейчас вот то же самое продолжается уже в течение месяца, атаки на Белогоровку постоянные. То есть вполне возможно, что эти подразделения будут использоваться как раз для таких контрнаступательных действий.
Саш, ну и последний вопрос. А в целом мы вот слышим постоянно от главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, что там Украина планомерно продвигается в направлении Сватово-Лисичанск. Там вообще какие перспективы вот боевых действий? Сколько, ну, по оценке военных экспертов, там осталось времени до того, как ВСУ возьмут физический контроль над вот этой трассой? Какие вообще в целом перспективы там у ВСУ?
Ну, по мнению достаточно большого количества экспертов, Луганщина вот сейчас это одно из наиболее перспективных направлений с точки зрения продолжения украинского контрнаступления. В частности, вот та трасса, о которой ты говоришь, это трасса, которая ведет от Сватова до Кременной, а изначально вообще она идет из Белгородской области и идет в сторону Рубежного, Северодонецка, Лисичанска, то есть вот этой вот агломерации, там, где сосредоточены достаточно большие силы российских войск, то можно говорить, что под огневой контроль эта трасса уже взята. И как минимум, это как минимум, продвижение по ней, переброска сил ну, затруднены. То есть по большей части ею стараются не пользоваться, а пользуются какими-то другими. Помимо этого, ну, обрисовываются определенные контуры окружение города Сватово. И по мнению того же Александра Коваленко, как только станет понятно, что Сватово вот-вот попадет в оперативное окружение, то есть не будет возможности откуда-либо подвозить туда там боеприпасы, живую силу, технику, то у российских войск, которые там находятся, вообще вот этой части, не будет никакого другого выхода, как бежать в сторону Старобельска. При этом вот от Сватово, Кременной, там до Старобельска, там практически, по сути, там нету как таковых линий обороны, там, выстроенных в инженерном плане. И буквально там за достаточно короткий промежуток времени может быть освобождена территория от Сулатова и до самого Старобельска. Ну и дальше уже могут пойти бои за сам Старобельск, потому что он тоже является достаточно важным логистическим узлом для российских войск. Но вот эта вот территория может быть освобождена, и по мнению, например, того же Александра Коваленко, это может случиться даже до конца этого года.
Спасибо, Саша. Александр Марченко был вместе с нами. Спасибо тебе за включение. Последние несколько дней многие украинцы видели сообщения с призывами к протестам, неповиновению и смене власти в Украине. Распространялись они через телеграм-каналы, иногда через домовые чаты в Вайбере и объявления в социальных сетях. Основанием для протестов называют массовое отключение электроэнергии по стране. Что это может значить, какой успех имели эти призывы уже, расскажет мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, привет.
Да, привет. Действительно, очень такая резонансная была новость о том, что в Одессе люди вышли на акцию протеста против отключения электроэнергии. На самом деле, можем даже посмотреть видео, есть этих протестов в Одессе, там не больше двух десятков человек собрались днем и вечером и как бы пытались перекрыть проезжую часть на улице в городе. И ну, суть в том, что когда начали разбираться, да, кто призывал, откуда эти вообще призывы, начали появляться призывы к протестам. В первую очередь, что важно сказать, что это было основное массово, это распространялось в основном в одесских чатах, в группах. Люди даже рассказывали о том, что, например, есть чат, в Вайбере чат дома какого-то там многоквартирного, появляется там какой-то человек, которого никто не знает, потом разбирались, что это может даже не жилец этого дома, и призывает выходить протестовать против отключения электроэнергии. Суть в чем, что, во-первых, мало того, что призывают протестовать, параллельно с этим распространяются всякие фейки, например, о том, что в каких-то регионах, в той же самой Одессе, света нет, это только происходит потому, что, например, переключили снабжение все на западные регионы Украины, например, тот же самый Львов. Писали о том, что это недостаток электроэнергии, отключение происходит из-за того, что Украина продолжает даже при этой сложной ситуации после массовых ракетных ударов по энергосистеме поставлять электроэнергию в страны ЕС. Хотя на самом деле на официальном уровне и со стороны ЕС, и со стороны украинских энергосистем несколько раз уже сообщалось о том, что начиная с 11 октября, то есть после массовых ударов ракетных по энергосистеме, перестали экспортировать электроэнергию в страны Евросоюза, как это было раньше, потому что самим украинским пользователям не хватает, то есть люди многие остаются без света. И как бы третий вариант, то, что информация распространялась, это такой призыв давить на украинские власти по поводу того, что нужно договариваться с Российской Федерацией на какие-то мирные соглашения, которые там требует Кремль, потому что только тогда, только в таком случае в домах украинцев появится свет и будет тепло. Тут можно по-разному оценивать эту всю ситуацию, но очень интересный момент, что буквально в те же дни, когда началась эта информационная кампания, эти все призывы, Сергей Марков, это такой бывший депутат Государственной Думы, близкий к Кремлю, политолог, который постоянно там в пропагандистских российских каналах высказывается там за вот эту вот специальную так называемую военную операцию, антиукраинские высказывания. Вот показываем, да, его сообщение. Буквально в эти же дни, когда начались эти распространения, написал пост о том, что вот Киев, город, который сидит без света, отключение света, это только потому, что Киев отказался от близости, да, с Россией, отдалился от Москвы, и происходит это все якобы по вине галичан, которые управляют Украиной, при этом у самих галичан там во Львове свет есть, и все нормально, и вот проблема якобы только в этом, не в том, что Россия наносит массовые удары по энергосистеме Украины. То есть, как бы, тут можно сказать, да, там, что какие-то есть элементы совпадения того, что одновременно это все возникло, но с другой стороны, вот эта вся операция с призывом людей выходить на улицы и протестовать против отключения света, хотя есть объективные факторы, и все прекрасно понимают, все были свидетелями ударов по территории Украины, похоже на такую вот информационную специальную операцию, да, для того, чтобы внести раскол в украинское общество, и это такой старый почерк кремлевский, когда еще делается раскол по региональному уровню, там где-то на Западной Украине у людей все хорошо, а вы тут из-за них страдаете. учитывая то, что на самом деле все прогнозируют тяжелую зиму, действительно объективно, которую придется Украине пережить из-за отключения электроэнергии, из-за проблем со светом и отоплением, и, возможно, водоснабжением, можно предположить, что это, наверное, не последний раз какие-то такие вбросы будут появляться с призывами людей к бунтам, грубо говоря, из-за отсутствия электроснабжения.
Да, но обнадеживает, что вот мы видели эти кадры протестов, так называемых, в Одессе, что там всего действительно несколько десятков человек. Возможно, украинцы уже не в 14-м, не в 15-м году, да, в 22-м понимают, как действуют вот такие информационно-психологические специальные операции, которые проводит Кремль. Ну, вот мы сейчас проследили, что есть определенные совпадения в месседжах, которые пытаются донести украинцам российские политологи, и появлением вот таких вот сообщений в украинских телеграм-каналах, всевозможных пабликах. Спасибо большое, Саша, это был мой коллега Александр Демченко. В Харьковской области до сих пор оккупирован небольшой участок территории, там продолжают идти тяжелые бои. По словам украинских танкистов, участвующих в этих боях, передовая напоминает мясорубку. Российское командование закрывает дыры в обороне мобилизованными, которые не обучены, часто не имеют оружия в достаточном количестве и не совсем понимают, куда они вообще попали. Репортаж моего коллеги с телеканала «Настоящее время» с передовой.
Щойно запаркували танк, екіпаж відразу взявся вантажити снаряди.
Це був трофейний.
А де взяли?
Затрофейли.
Це танкісти 92-ї бригади. Вони поспішають. Кажуть, піхоті потрібна підтримка.
І останній період був складний, десь 2 тижні. То ми стріляли в середньому по 50 снарядів в день. Прикривали нашу піхоту, тому що там танки виїжджали і били по наших позиціях. Ми старалися цього не допустити.
Передова в Харківській області зараз нагадує м'ясорубку. Про це каже офіцер підрозділу Віктор і додає, що не може зрозуміти безжальне ставлення російського командування до своїх солдатів.
Їх там занадто багато. Є різні ситуації тоді, коли попередньо було відпрацьовано по ворогу, по місцям їхнього закріплення. І здавалося б, що там вже можна туди зайти після артобстрілу, після підготовки нашої. Вони інколи ловлять цей момент і завозять туди іще людей, дуже велику кількість. Не те, щоб я сказав, погано підготовлених, навіть, здається, зі сторони, що вони не до кінця розуміють, куди вони попадають.
Українські військові порівнюються з якимось жахливим конвеєром. Кажуть, розбили російські позиції і бачать із безпілотника багато загиблих російських солдатів. А на їхнє місце підвозять все нових і нових.
Ну, вони взагалі не бережуть людей. Там навіть не йде розмова про те, щоб зберегти людей. Там немає об'єктивної цілі так їх використовувати. Вони можуть закинути в голу посадку і там її тримати скільки можуть.
Тим часом механік-водій перевіряє машину. Вона не повинна підвести у відповідальний момент. Згадує, як його екіпаж вискочив на 7 російських танків.
Вискочили тоді на колону, прямое столкновення. Я одразу розвернув машину вправо і побачив, що техніка починає тікати. Ну і в той же момент наводчик відкрив вогонь без команди командира. І це було добре, що вони ще почали швидше тікати. І мені, ну, чесно, мені подобалось, як вони тікають. Їм тут нічого робити.
Після завантаження боєкомплектів та перевірки машин танкісти знову відправляються у бій.
Сегодня спикер Путина Песков заявил, что смена власти в Украине не является целью проведения так называемой спецоперации, как в России называют войну против Украины. Нет, президент уже говорил об этом, сказал Песков на вопрос журналиста о возможном смещении Зеленского. Однако все мы помним, как 25 февраля, на следующий день после вторжения в Украину, Путин призывал украинских военных брать власть в свои руки, а власти страны называл, цитата, «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». Также российские власти начали в открытую запугивать мобилизованных, которые отказываются воевать с Украиной. Например, в российских телеграм-пабликах появилось видео, на котором военная полиция Российской Федерации демонстративно задерживает двух военнослужащих за якобы неисполнение приказа. Бойцов обыскивают, надевают наручники и грубо сажают машину на глазах у их сослуживцев. По словам адвокатов, задерживать бойцов прямо на территории воинской части нет никакой юридической необходимости. Скорее всего, это такая вот показушная акция для того, чтобы запугать тех, кого Кремль призвал воевать против Украины. С нами Владимир Копчак, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии. Господин Копчак, здравствуйте.
Приветствую вас. Как меня видно, как слышно?
Прекрасно видно и слышно. Рады вас видеть. Владимир, ну вот это заявление Пескова. Как вы его прокомментируете? Какая-то такая новая веха сейчас намечается? Ну вот говорят, что цель спецоперации не смещение украинской власти, хотя до этого и, наверное, и россияне, и украинцы, и весь мир были свидетелями вот этих вот агрессивных речей Владимира Путина, призыва к украинским военным брать власть в свои руки. Вот это вот такое смягчение позиции, изменение цели этой специальной военной операции. Чем вы ее связываете? Связываете ее с обстановкой на фронтах? Такой военно-политический вопрос.
Ну, смотрите, я бы не обращал внимания особо на всякие кивоки, на всякие заявления от Пескова и не только, потому что, ну, безусловно, они запутались, понимаете? Они, например, ситуативно не знают, как прокомментировать инцидент с Кувалдой, когда погиб один из якобы бойцов Вагнера и так далее. У них полный кризис идей комментировать, мы это даже у вас обсуждали, так называемое отступление из Херсона и так далее. Поэтому на этот момент я не обращал бы внимания, потому что где-то через неделю, через две, в марте, когда они поняли, что они в кавычках взяли Киев за три дня, у них вот это, скажем так, синусоида противоречия, она как-то наблюдается вот повсеместно. Теперь, что касается связи с ситуацией на фронте, безусловно, силы обороны Украины, как мне кажется, по моим ощущениям, они идут с опережением графика не только кремлевского, но и, как можно посмотреть по некоторым симптомам в информационном пространстве, но и с опережением того графика, который, ну там, я не знаю, так виртуально или реально установили для себя, в том числе и наши партнеры. Поэтому весь этот информационный хаос, который мы сейчас наблюдаем со стороны Кремля, он направлен к одной главной, на мой взгляд, цели. Это даже не столько склонить Киев к переговорам, сколько получить на поле боя паузу, чтобы почистить перышки, чтобы, буду говорить очевидные вещи, закрыть вопрос с элементарным обеспечением и подготовкой в течение нескольких месяцев к другим наступательным операциям. Потому что не будем забывать, на мой взгляд, у них нет проблем с так называемыми чмобиками и с так называемой частичной мобилизацией. Людей они в своей логике, как мы видим, могут набрать столько, сколько смогут и даже столько, сколько захотят. А вот их кое-как подготовить, одеть, накормить, вооружить, для этого им нужна пауза. Поэтому мы сейчас и наблюдаем такой некий диссонанс, когда непосредственно на фронте, на поле боя, инициатива Украины, ну, за исключением таких систем, как систем вооружений, как беспилотники «Ланцет», например, все остальное, то, что летит по Украине, оно непосредственным образом слабо влияет на обстановку на фронте. Но помимо этого мы имеем атаку по энергетической структуре Украины, фактически де-факто террористический формат войны против Украины, который подчинен одной цели в их логике победить на длинную, а ситуативно получить некую паузу под видом склонения Киева к переговорам. Я не думаю, что я здесь буду оригинален, но это очевидные вещи.
Владимир, ну то есть вот этот вот пассаж от Пескова, адресат какой? Это западные столицы, что вот, мол, мы готовы разговаривать с Зеленским, мы не отрицаем существование Украины, нет, мы адекватны, или это к украинцам пассаж?
Это ко всем пассаж, потому что, ну, давайте посмотрим маркеры, они пытаются включать каналы те, которые могут, например, интересные были вещи якобы с протестами в Одессе, когда ходили странные люди и перекрывали улицы несколько десятков человек, потому что им не дали свет.
Только то есть, там что мы говорили, думаю, да, Владимир, и как это совпало с заявлением кремлевского политолога Маркова, да?
Там многие вещи совпадают, и сейчас они опять Зеленского любят. Давайте вспомним комплементарные кивоки со стороны Пригожина. То есть все эти вещи взаимосвязаны, а с другой стороны, ну опять же, давайте вспоминать их трансформацию хотелок. Да, то есть с конца февраля этого года, марта, когда была там тотальная денацификация и бла-бла-бла, потом их хотелки, ну, в зависимости от ситуации на фронте, они, скажем так, трансформировались. То есть в этой связи вообще был интересный, на мой взгляд, заброс. Я, например, его видел через известного профессора Соловья о том, что там чуть ли не Путина поставили в рамки, но предложения были следующие, что россияне, грубо говоря, уходят отовсюду, в том числе и демилитаризируют Крым, но он подвисает на 7 лет вот в неопределенном, читай, российском статусе. То есть вот это все вот эти вещи так или иначе направлены, чтобы напрямую Киев, Москва, Кремль начали разговаривать в формате получения России этой самой паузы. Потому что я уверен, кулуарные форматы через посредников или даже напрямую, они присутствуют и так. Но опять же, на мой взгляд, если мы берем чисто информационный формат такой коммуникации, но они немножко не понимают, с кем связались. Почему? Потому что одной фразой Зеленский, когда предложил нечто подобное, стадион так стадион, помните, давайте проведем переговоры с Путиным лично в публичном формате. Но это вся спесь хотелок, она как бы была сбита только одним этим посылом. Что касается на самом деле, давление на нас, например, со стороны Запада, прости Господи, коллективного. Ну, опять же, мы имеем дело информационного пузыря, который надувает российская кремлевская пропаганда. Безусловно, коммуникация есть, безусловно, обсуждается в том числе и фронт. Безусловно, обсуждается, как Россия и что делать с Россией в формате выхода ее из войны, когда Украина не проиграет. Когда украинской стороне надо убеждать, что речь идет не о нашем не поражении, а о нашей именно победе. Вот эти вещи обсуждаются, а российской стороной они нагнетаются в формате как могут. Так это я как-то вижу.
Владимир, а насколько, с вашей точки зрения, Кремлю нужна вот эта вот пауза для перегруппировки, о которой вы сейчас говорите, ну, критически нужна, да, для того, чтобы дальше фронты не сыпались, и насколько вот в этом контексте можно ожидать какого-то отрезвления в Кремле, дальнейшей деградации вот этих вот хотелок, возможно, они там начнут говорить о том, что, ну, ладно, вот Донецкая область, да, и сделают еще, допустим, какой-то жест доброй воли, очередной, естественно, под давлением вооруженных сил Украины. Тут это еще и проглядывается какая-то подготовка общественного мнения российского, да, к определенному отступлению. Вот ожидаете ли вы какую-то вот еще деградацию дальнейшую запросов со стороны кремлевского режима? Может быть, через месяц, когда они поймут, что вот эта вся схема, которую они придумали с обстрелом инфраструктуры, с массовыми украинскими протестами, с принуждением Зеленского к переговорам не работает?
Ну, смотрите, вот эту динамику, которую очертили и на которую мы надеемся, но ее же формирует фронт. Мы по факту это видим на практике. И здесь, опять же, состоит и ответ на этот вопрос, что ни в коем случае нельзя давать этой самой паузы, сколь бы тяжело не было силам обороны Украины. Это же очевидные вещи. Потому что я не устаю повторять, что резко или быстро, или неожиданно быстро ситуацию в нашу пользу в плане приближения победы может только тектонические изменения внутри Российской Федерации. Только поэтому, без этого никак. На самом деле то, что мы сейчас видим, ну, я достаточно пессимистичен, потому что посмотрите даже те протесты, которые просачиваются в паблик, там мамы, жены, сестры, я не знаю, они бастуют не против того, что они в принципе их там родственников послали убивать украинцев, а потому что их плохо экипировали, их плохо накормили, они там где-то подмерзают, или их отправили умирать сразу, а там не через месяц подготовка. Да я упрощаю, но суть сводится к этому. Поэтому, чтобы динамика этого, скажем так, протеста, которого я особо не ощущаю сейчас в динамике, безусловно, ее будет формировать ситуация на фронте, когда Украина будет продавливать другие направления, прежде всего, исходя из тех сил, средств, которые у нас есть в распоряжении, благодаря помощи наших партнеров западных и не только. То есть это разрыв логистических цепочек, это уничтожение пунктов дислокации, это именно уничтожение логистики. По каким направлениям? Я думаю, уже Волноваха, Мелитополь звучит уже из всех утюгов и стало общим местом. То есть очередность это уже, скажем так, украинская команда определит. Но тут важен подход, что ну, мне нечего здесь добавить к официальной позиции Киева, когда говорится, тот, кто сейчас на фоне победы в поле, на фоне конкретно на фронте победы сил обороны Украины зовет нас или призывает, или намекает на какие-либо переговоры, он играет как раз на получение этой самой паузы для Российской Федерации. Тут, на мой взгляд, важно то, что именно благодаря развитию ситуации на фронте в этих самых торгах и переговорах субъектно, еще более субъектно стала украинская сторона. Здесь эти вещи я вижу таким образом. Я скептически отношусь к тому, что санкционная удавка быстро задавит Москву. Я, например, думаю, что в том формате, как они стреляют по инфраструктуре Украины сейчас, они это могут поддерживать на протяжении зимы. То есть при всем высочайшем, абсолютно искренне это говорю, проценте сбития шахедов, крылатых ракет и так далее, беспрецедентного процента работы в плюс украинских систем ПВО, так или иначе, в зависимости от количества этих самых средств поражения, ракет, Москва готова и может наделать беды в плане блэкаута для Украины. Но, опять же, я стойкая уверенность есть в том, что это у них сработает плохо, но понимание того, что это не срабатывает, ну, на мой взгляд, оно наступит не сразу.
Давайте посмотрим отрывочек из видео, которое сейчас распространяется в российских телеграм-пабликах, о вот этом аресте двух то ли мобилизованных, то ли контрактников. Ну, там в комментариях пишут, что это мобилизованные. Я вот попрошу прокомментировать, ведь, наверное, нет дыма без огня, зачем-то это видео было профессионально снято и распространено.
Ко мне есть. Верналь, Леонид Селиванов.
Я.
Ко мне.
Есть.
Старший следователь, мы интересно дело по воронежскому гарнизону, мы ее взяли с собой. Это имущество, что воронежскому гарнизону, дата рождения 20-го года. Значит, в отношении вас 16 ноября в 11 часов возбуждено уголовное дело по части 2 прим. 1 статьи 332 Уголовного кодекса Российской Федерации. Значит, сейчас время у нас 417 минут, вы задержаны.
Мы поставить задержанного, мы стоим.
Конвой, произвести задержание!
Ну, это первый, там еще второго сразу пакуют. Владимир, это вот отдает немножко постановка, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, зачем это все делается?
Ну, смотрите, несколько моментов. Безусловно, это постановка. Вот срежиссированная она, ну, странно, по принципу Станиславского, не верю, но следующий момент состоит в том, они действительно подобным занимаются, но в каком формате? Вот от кого они могут загрести, они его системно в рамках так называемой частичной мобилизации и загребают. Кого не могут? Вот. Были случаи, когда их включали заднюю, например, в той же Москве, когда там по линии Собянина ряд влиятельных, назовем его так, руководителей предприятий и так далее, когда им присылали на разнарядку. И, ну, они как бы для себя этот вопрос лично закрывали, и как бы вот такого цирка не происходило. Надо на это дело смотреть комплексно, я здесь повторюсь сам себя. То есть Путин вот этой частичной мобилизации, то отменяемой, то возобновляемой, он для себя получил, на мой взгляд, ответ на главный вопрос. Что по людям, он получит соли пушечного мяса столько, сколько потребуется в динамике. Я сейчас говорю про логику Кремля, они действительно на это так смотрят. То есть потоки мобилизированных, ну ни для кого не секрет, там уже много убитых, много пленных, раненых и так далее. Их по разных направлениях там везут в Беларусь, на разные направления затыкают дыры, но том числе, мы возвращаемся к вопросу паузы, их привозят на пункты подготовки, там временной дислокации, и им пауза нужна, чтобы их несколько месяцев подготовить. Но этот ролик, ну, понимаете, это некое дополнение к известному кейсу с кувалдой, да, то есть, а, не сдавайтесь в плен, б, выполняйте приказы, потому что будете судимы по вопросам военного времени. Это общая линия, которую, кстати, по-моему, курирует Кириенко. Вот превратить войну против Украины в народную войну. Вот и все. То есть посмотрите там телеграм-каналы, и у кого стойкая психика, можно посмотреть сейчас пропагандистские телевизионные каналы. Там идет просто тупое оправдание, насколько это правильно сделать побыстрее, погрузить Украину в блэкаут. То есть это отработка информационной повестки, прежде всего, подчеркиваю, внутренней аудитории. Потому что я не знаю, насколько они верят, что вы этими глупостями там сваливаете Зеленского, выходите, протестуйте, и будет вам свет и так далее. То есть это общее видение. А вот это то, что вы сейчас показали, сюжет, это эпизод, который подтверждает общую линию, что по людям у них точно проблем не будет. Тут обольщаться пока не стоит, на мой взгляд.
Владимир, а вот интересна еще ваша оценка ситуации на фронтах, где тоньше всего у российской обороны, так сказать, ну, по вашим прикидкам, по вашим оценкам, вот я сейчас попрошу показать видео, там обстреливают уже фосфорными боеприпасами, уже не просто там снарядами там реактивными, а вот таким оружием. Бахмут, ну, фактически уничтожают город и всех, кто в нем находится. С вашей точки зрения, где это все посыпаться может у россиян? Ну, в контексте того, что они же вывели там из Херсонской области, да, вот там определенное количество людей, там говорилось от 20 до 30 тысяч, и неплохо подготовленных бойцов. Где сейчас наиболее напряженная ситуация для россиян, именно с вашей точки зрения, где это они могут посыпаться?
Друзья, ну где в следующий раз прорвет, я уже не устаю даже в ваших программах говорить, с моей стороны, из соображений этики прогнозов не будет. То, что вы сейчас показываете, ну, я просто перечислю логический ряд, что когда освободили Балаклею, Бахмут стоял. Когда освободили Изюм, Бахмут стоял. Далее по списку освободили Изюм, Бахмут стоял и продолжает стоять. Все вот эти победы перечислены. Они во многом произошли благодаря защитникам Бахмута. И это самое, скажем так, тяжелое, ничего нового не скажу, для нас направление. Почему? Потому что там они пока придерживаются логики подчинения военных действий своей политической воле. И кровь из носу, будет ли пауза или не будет, нужны административные границы Луганской. Напомню, что там у нас достаточно перспективные, скажем так, направления после освобождения Харьковщины. И Донецкой области, да, которая, ну, оккупация для них пока еще и не светит. То есть там, где они подгоняют политическую логику под военную, там наиболее тяжелые направления удара для нас. Мы же вспоминаем, как оставляли Лисичанск, Рубежное и так далее. И населенные пункты, которые там, например, Сватово-Кременная, сейчас выглядят по разным оценкам наиболее перспективными для деоккупации. Но, на мой взгляд, в рамках непредоставления паузы для врага будут разрушаться логистика, будут разрушаться логистические плечи поставок, будет разрушаться тыл, будет разрушаться асимметрично кое-что в Крыму, на мой взгляд, с точки зрения деморализации. Вот и так будет это продолжаться в данной логике. На мой взгляд, надо просто успокоиться уже в том плане обсуждений, могут ли кто-то склонить Киев переговорам вне логики Киева, скажем.
Ну, пока Кремль пытается. Еще такой к вам вопрос. В ответ на инцидент, вот этот ракетный, Пшеводуве в польском городке, куда упала ракета во время массированного обстрела территории Украины, получила Польша предложение от немецкого Минобороны о размещении дополнительных пусковых установок «Патриот» на территории Польши, и сказал вице-премьер польский, глава Минобороны Мариуш Блащик, что, скорее всего, их разместят, эти ЗРК «Патриот», на границе с Украиной. О чем, с вашей точки зрения, говорит этот ответ? Почему прозвучало такое предложение от Германии? Как этот инцидент вообще изменил НАТО, если так можно сказать? О чем говорит предоставление вот этих патриотов размещения?
Ну, смотрите, кардинально этот инцидент НАТО не изменил, и он не мог изменить. Не будем ходить по кругу, это уже обговорено вдоль и поперек. А вот касаемо патриота на границах с Украиной, на территории Польши, ну, это абсолютное логическое развитие событий. Вот как минимум с точки зрения работы систем ПВО в разведывательном формате, это как минимум очень выгодно Украине, потому что разведывательное покрытие этих комплексов будет покрывать и территорию Украины. На мой взгляд, это важно. Почему это делает Германия? Ну, она, в принципе, сейчас активничает. Вот произошла трансформа политического руководства, включая Штайнмайера, кто бы мог подумать, и так далее. Она пытается активничать, играть, скажем так, ключевую роль, продолжать играть, стараться играть ключевую роль уже в логике развития этой войны и в поствоенный период как в Европе, так и с точки зрения работы по восстановлению территории Украины и так далее. Поверьте мне, немцы уже замахиваются и на такое. А установка систем Patriot, ну, это видимая часть, на мой взгляд, того асимметричного, гибридного, если хотите, ответа, которым НАТО ответит атаке Российской Федерации по территории Польши, в чем было сомнение.
Владимир, я хотел у вас спросить о событиях, которые сейчас развиваются в Сирии и в Ираке. Турция начала, по крайней мере, пока что антитеррористическую воздушную операцию, как они это называют, на территории вот этих государств. Были нанесены авиаудары по северо-востоку Сирии, иракскому Курдистану, направленные они против курдских повстанцев, которые власти Турции считают террористами. В ответ это происходит якобы на вот события в Стамбуле, последние теракты, там взрывы, которые унесли жизни нескольких турков. И что интересно, заявил Эрдоган, что, цитата, невозможно, чтобы это ограничивалось только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой операции? Наши соответствующие подразделения Минобороны и Генштаб решат вместе. И добавил Эрдоган, что не обсуждал с Путиным эту военную операцию, несмотря на то, что Сирия, как известно, является зоной российских интересов, там присутствует такой ограниченный российский контингент. Вот эта операция, «Коготь меч», я так понимаю, ее обозвали в Турции, назвали, она что-то значит для Украины? Поменяет она позиции России, Турции по отношению к Украине? Важно за этим следить, с вашей точки зрения?
Ну, следить за этим очень важно. Эта тема важна, важность ее объясняется тем, что, понимаете, сейчас нету перекрестных регионов, где есть тлеющие какие угодно конфликты, которые бы так или иначе не были завязаны на войну в Украине. Вот следующий момент. Ну, вы понимаете, в режиме блиц мне такую тему очень тяжело описывать. Я единственное выделю здесь два главных измерения. Действительно, курдская угроза, не проблема курдов, подчеркиваю, курды достаточно существенная часть является этническим населением Турции. Кстати, в преддверии выборов за курдские голоса в Турции борются разные партии, правительственные, проправительственные, оппозиционные, не только. Но с точки зрения угрозы курдского терроризма, эта угроза, она для Турции очень и очень, скажем так, носит в числе экзистенциальный характер. Вот, то есть это первый момент. То есть я хочу напомнить, что эту операцию турки готовили достаточно давно, несколько раз на определенных направлениях они ее ситуативно сворачивали или не начинали, в том числе после сигналов из Соединенных Штатов Америки, где были регионы под контролем, ну, где находились, скажем так, проамериканские курды. В данный момент, ну, вы в подводке четко описали, что, безусловно, триггером послужили террористические акты в Стамбуле. Один, а потом второй. По крайней мере, это было объявлено, скажем так, ответственность была возложена на курдские террористические организации, исполнители которых, этих актов, они управляли с территории Сирии. То есть тут ничего удивительного нет. Следующий момент измерения, я бы выделил здесь это предвыборную логику Реджепа Таипа Эрдогана. Хочу напомнить, что летом следующего года он собирается переизбраться одновременно с партией в парламент и, собственно, как президент. Сам. Поэтому здесь он тоже скажем так, внешние победы и отстранение курдской угрозы, отдаление ее, он сделал одной из, скажем так, предвыборных логик, предвыборных направлений, он отступать как бы не намерен. Здесь, на мой взгляд, интересный момент. Из той отрывчатой информации, которую я обладаю, турки, например, наносили удары через воздушное пространство, которое ранее контролировалось и считается, что контролируется до сих пор военно-космическими силами Российской Федерации. И были даже ролики, я не знаю, насколько они достоверны, о том, что местные курды, так называемые российские курды, они уже протестовали возле российских баз в том плане, что как вы посмели пропустить к нам или сквозь нас турков. Поэтому ситуация здесь очень-очень неординарная. Эрдоган — это игрок, поэтому он продемонстрировал силу, он продемонстрировал так называемую проекцию силы на территории Сирии. Мне сейчас сложно сказать, перерасчет ли это в какую-то наземную операцию, но, на мой взгляд, в ближайшее время мы это увидим.
А как Россия относится, какая позиция ее вот по отношению к вот этой вот военной операции турецкой? Можно осудить об этом? Выгодно, невыгодно? Это им понятно, что они не могут особенно сопротивляться, да, тому, что там задумал Эрдоган по разным причинам, ну а их позиция?
Ну я сформулирую ее так. Они не хотят препятствовать, потому что они особо могут. Это если очень коротко сказать. Понятно, это не в их интересах, в имиджевых, с точки зрения, скажем так, потерь своих позиций в Сирии. То есть есть такое понятие, что сейчас параллельно произошла или происходит иронизация режима Башара Асада. То есть из-за войны в Украине все, что можно, скажем так, канализировать из силы средств из Сирии, Россия на украинский фронт уже сделала. Святое место просто не бывает. Поэтому сейчас режим Асада держится в том числе на иранских или проиранских прокси. А какая ситуация сейчас в Иране, мы все с вами хорошо видим. Это все факторы говорят о том, что Турция может, скажем так, не только в предвыборной логике действовать на территории Сирии, но назовем это так смелее.
Спасибо вам большое, Владимир, за участие в нашей программе. Владимир Копчак был вместе с нами, военный эксперт, аналитик Центра стратегического анализа в Грузии. К нам присоединяется политолог, директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов. Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
Григорий, ну вот тоже вам адресует такой вопрос политический. Интересное заявление от Пескова прозвучало, что, мол, Кремль не против того, чтобы Владимир Зеленский находился на Банковой. И немного это контрастирует с тем, что заявлял Путин уже 25 февраля. Вот шайка наркоманов, нацистов, которые захватили власть в Украине, наверное, имелось в виду власть украинская и персонально Владимир Зеленский. Что такое случилось, что увидели в Зеленском президента в Кремле, изменили свою позицию? Это о чем-то, с вашей точки зрения, свидетельствует?
Ну, тут, может быть, два подхода. Первый подход, можем, конечно, рассуждать о том, что, возможно, таким образом они теоретически готовятся к тому, что, возможно, переговоры, есть запрос на то, чтобы попробовать заморозить конфликт в рамках тех границ оккупированных территорий, которые они на данный момент контролируют. И для этого, безусловно, нужно признавать какую-то киевскую власть. С другой стороны, я бы тоже слишком много об этом не думал, потому что и Песков, и прочие ключевые спикеры Кремля, безусловно, могут говорить все, что угодно. А та позиция, которую они выражают, она сейчас несет явно не некий стратегический, а вполне себе тактический формат, который переписывается их спичрайтерами изо дня в день. Поэтому я бы слишком сильно не акцентировал на каких-то их отдельных словах, а скорее на передвижениях войск и движениях на международной арене.
А стратегический формат какой сейчас остается? Он прежний с 24 февраля? Какой-то корректировки более реалистичных целей в Кремле себе не ставят?
Я думаю, что сейчас основной запрос на то, чтобы зафиксировать текущую линию фронта и выиграть время, чтобы научить новые войска, чтобы запастись новым оружием и чтобы подготовить почву, в рамках которой они смогут вести некие новые наступательные действия. Я думаю, что фактически это единственный стратегический вариант, который сейчас рассматривается. Другого я не вижу.
Господин Фролов, вот еще хочется, чтобы вы прокомментировали такую информацию, опубликованную российским изданием РБК, что в самой России психологи заметили значительный рост тревожности среди россиян после объявления вот этой частичной мобилизации в стране 21 сентября. Начали люди обращаться к психологам, жаловаться на нарушение сна, непонимание, как жить дальше, строить планы на будущее, депрессию, вот, упадок сил. Такого с россиянами не случилось, что интересно, после того, как Россия вторглась в Украину. Весь мир цивилизованный, включая Украину, был в шоке. В России только была поддержка происходящего в Украине, а сейчас у них, вот, у россиян, так понимаю, это касается семей мобилизованных, и российское общество погружается в такую новую определенную психологическую реальность. Как бы вы ее характеризовали, стоит ли за ней следить в Украине, какие-то надежды питать?
Ну, я все-таки не говорил бы о том, что была исключительно поддержка, были и протесты, и массовая миграция. К сожалению, просто их не было на том уровне, на котором всем бы хотелось, чтобы это безумие можно было остановить. Тем не менее, сейчас, безусловно, я думаю, суть происходящего в том, что война пришла в каждый дом, и я думаю, что большинство семей это воспринимают. Это касается, с одной стороны, массовой мобилизации огромного количества людей, которых напрямую это коснулось, и которые сейчас находятся в таком состоянии постоянной коммуникации с фронтом, давайте так это назовем, да. Во-вторых, это связано с, мне кажется, довольно обострившимся в последнее время количеством каких-то ключевых околовоенных инцидентов, то есть это падение самолетов в нескольких регионах России, да, это какое-то количество взрывов на военных базах, не только в соседних с Украиной, соответственно, областях, но и сильно более глубже внутри России. А также это связано с тем, что после объявления Путиным военного положения на оккупированных территориях и повышения уровня, соответственно, готовности в областях Центральной России, там довольно активно начали в том числе коммуницировать с обществом на предмет бомбоубежищ и прочих довольно знакомых украинскому уху слов, что, безусловно, тоже приводит, мне кажется, к повышению вообще, к приближению войны к каждому конкретному человеку, живущему в России. Это, безусловно, влияет на их психологическое состояние и в том числе на отношение к всему происходящему.
А причину депрессии никто там искать не будет в Российской Федерации, с вашей точки зрения? Почему это все началось и так далее?
Слушайте, ну сейчас основная проблема в том, что довольно сложно мерить, да, что конкретно кто думает, потому что в целом и довоенная социология была не очень актуальна в авторитарной стране, а послевоенная социология в целом имеет очень мало смысла. Вот, поэтому очень сложно сказать, будут ли или не будут, или ищут уже, потому что это никаким образом эмпирически нельзя подтвердить.
Спасибо вам большое, Григорий. Григорий Фролов с нами был, политолог, директор Дома Свободной России в Киеве. Спасибо за ваше включение. Мы идем дальше. 43 дня находился в плену в колонии Леновки, провел военной морской охраной госпогранслужбы Роман. Ему 42 года, и он в звании старшего мичмана защищал Азовсталь. Ранение, пребывание на Азовстале и месяцы плена Роман рассказал моим коллегам.
24 лютого 2022 року. Як вас застала новина? Іде про початок повномасштабного наступу?
Я в морі був з хлопцями в екіпажі. Ми в морі були в Таганрозькому заливі. Десь години в три команда поступила йти до бази. Ми пішли до бази, там ледве встигли зайти. Російські кораблі вже там близенько були. Я був у супорту. До 18 березня. З 18 березня я в місті був. І там до 15-го. 15-го вже коли був наказ на Азовсталь відходити, то ми за наказом відходили. Поранений 11-го.
Березня?
Ні, квітня.
Квітня.
Ну, були на позиції, був мінометний обстріл. Товариш присипав, поліз його розкопувати. Пролетіло ще раз і мене вже присипало зверху з нього. З горем пополам вийшов. Товариша, правда, не вийшло достати. Той, за ким я поліз. А потім на переході, і ось це друге поранення вже було.
Це на переході на Азовсталь?
Так.
То вже було квітень?
З 15 квітня.
15 квітня.
Один з обстрілів, здання укрилось, там таке здання було. В кімнатку сіли у трьох. Я і ще двоє хлопців. Ну, кімнатка метр на півтора така. От. Я не знаю, як так вийшло. Ну, тих двох хлопців немає, я тільки рукою відділився. Ну, ось я сидів, цією рукою автомат тримав за цією. Раз і не тримаю, автомат впав. Все, у мене з собою жгут був, перемотався і пішов далі. І от коли я прийшов на Азовсталь, прибув, то я більше з того бункера не виходив. До самого кінця, поки ми на Оленівку не виходили. Я там вже не воював. На Оленівці тюрма, туди нас привезли. Досмотр, якийсь у когось там був, якісь речі. У мене не було нічого, на жаль. У когось там було, там поснімали натільник, хрестик, у кого було щось. Ну, все позабирали. І все, барака поділили. Бараки у нас було близько 500 чоловік, а розшитан цей барак на 100-120. Хто на полу, хто в сідях, хто льоже, якось. Годували, ну, тричі на день, але я приїхав, я на 30 кілограм скуп. Я приїхав у шпиталь 67, а у лютому я важив 93-92. Сечка якась. Хліб на, ну, одна десята частина. Получається, буханка хліба на 10 частин.
І та десята частина раз на
ні, день? Ні, на один прийом їжі. Ну, виходить, за три рази так. Ну, з'їсти хотілося завжди. Всі розговори, всі про їжу. Чим би не починалося, закінчилась їжа. Вода привозили спочатку якийсь там тиждень. Зовсім було там погано, непонятно, де що є. Потім встановили якісь бачки. Два баки поставили по 500 літрів. Це на весь барак. І привозили. Казали, це один бак технічна вода, другий бак питна. Ну, там здається, що воно все одно і то ж. Одну провозили зі ставка, набирали, а іншу, ну, якісь пожарні машини, якусь там воду привозили, яку, ну, мені здається, вона там на вкус одна і та ж. Ото привезли два бака тієї води. Хочеш пий, хочеш мийся, хочеш стирайся. Ну, ми якось умудрялись там, сильно чумазою не ходили. Умудрялися і старатись, якесь там мило господарське теж було, проскальзувало. Щіток зубних, звісно, не було. Ми з цього мила робили рідке мило в бутилках пластикових, якось там натирали, мельчили з водою, розбавляли. Ну і так, звісно, там словами там не обласкивали. Ну, я ж кажу, що руками не чіпали, а так там було різне.
Таке моральне знущання, так?
Так, так. Кожна рана в гімн російський виводили на вулицю, в 6 ранку построєння, і всі стоять, слухають. Це не полон. Ну, це далеко від Женевської конвенції, там і близько її немає. А зараз я спілкувався, я не знаю, я не можу казати, хлопці там ще сидять, щоб не навредити лишнього, щоб не сказати. Це далеко від Женевської конвенції і не пахне йому там. Ну, бачите, трохи гірше стало. А так зараз приходжу до себе, все вроді добре. Ось незабаром обіцяю вже протез поставити. Вернусь в стрій.
Хочете йти на службу?
Звісно.
А чому?
А хто буде це робити?
З одною рукою?
Дві буду лише.
Думаєте, зможете і автомат тримати?
Та зможемо. Що?
За що зараз болить найбільша душа?
За хлопців. Ну, разом були стільки переживань, стільки мріяли разом, щоб приїхати на Україну. І болить душа, що я тут, вони там. Ну, це таке, що, звісно, там перемога на першому місці повинна бути.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, Игорь Исхаков, видеорежиссер, оператор Илья Ильченко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии, оставить отзыв о нашей программе. Также напомню, нас можно слушать в прямом эфире по будням на Вильному радио и с 20.00 на Громадському радио в записи. Все наши выпуски вы можете найти в YouTube на канале Украинской службы Радио Свобода. Подписывайтесь на этот канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Также ставьте этому видео лайк, благодаря этому его увидит больше людей. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».